Если допустить правдивость этой истории, в том числе и исполнение приговора, то, конечно, надо признать, что оба старых плута вполне заслужили свою гибель. Но как бы мало они ни были достойны жалости, надо все же признать, что рассмотрение их преступлений могло относиться исключительно к компетенции Вавилонского суда. Этого заключения достаточно, чтобы сразу признать лживость библейского повествования. Немыслимо, чтобы судьи Навуходоносора допустили предание суду и приведение в исполнение приговора над двумя из своих собратьев, хотя бы даже бесспорно виновными, скопищем военнопленных рабов. Невозможно, чтобы евреи-рабы могли свободно и публично применять закон Моисея к двум вавилонским государственным чиновникам, двум официальным лицам, принадлежащим к числу их господ и поработителей. А между тем, история Сусанны и старцев есть одна из наиболее распространенных в религиозных поучениях. Искусство популяризировало ее, она воспроизведена в тысячах картин о добродетельной Сусанне. Превратилась в почтенную традицию, которой верят массы людей. Право же, люди слишком мало читают Библию. Читать ее – значит перестать верить ей и презирать ее, настолько неловки и грубо циничны ее небылицы. Глава 14 и последняя книги Даниила начинается с вопиющей исторической неправды. Царь Астиак приложился к отцам своим, и Кир, персианин, принял царство его. И Даниил жил вместе с царем и был славнее всех друзей его. Стихи 1-2. Левит, писавший эту книгу, не знает даже, что Астиак, царь медийский, умерший в 559 году до нашей эры, оставил сына Кеоксара II, который наследовал ему. Этот левит не знает также, что лишь после смерти Кеоксара Кир, бывший одновременно его племянником и зятем, получил в наследство медийскую корону, которую присоединил к короне Персии, так как Кеоксар II не оставил наследников мужского пола. Таким образом, начиная с грубой и невежественной лжи, эта глава сразу обещает многое. Именно из этой главы мы узнаем, что Кир в Вавилоне поклонялся идолу под названием Вил. Многие комментаторы видят в нем Ваала, и вот жрецы Вила или Ваала утверждали, что их идол в течение ночи истребит все блюда, которые верующие поставят за день у его престола. Библия хочет заставить нас верить, что Кир был достаточно наивен, чтобы проглотить небылицу такого калибра, и что он якобы даже пытался убедить в этом Даниила. Не думаешь ли ты, что Вил – не живой бог? Не видишь ли, сколько он ест и пьет каждый день? Стих 6. Даниилу стало жалко заблуждавшегося Кира, и он предложил ему испытание. К алтарю Вила было сложено мясо и вино. Жрецов из храма удалили. Затем Даниил, в присутствии одного лишь царя, рассыпал в храме золу, и они оба ушли. А Кир предусмотрительно наложил печати на все двери. Но у жрецов был подземный ход под алтарем. Через этот трап они ночью пробрались, унесли все продовольствие. На другой день их проделка была ясно доказана следами ног на рассыпанной золе. Кир пришел в неописуемую ярость. Видя, что его так долго обманывали, он приказал перебить всех жрецов Вила, их жен и их детей, а идола отдал Даниилу, который и разрушил его вместе со всем храмом. Был на том месте большой дракон, и вавилоняне чтили его. Стих 23. Кир сказал Даниилу: «Это чудовище не есть сделанный идол, он живой, и, следовательно, он Бог». Тогда Даниил попросил у царя разрешения вступить в борьбу с этим драконом, и даже не только без меча, но и без палки. Кир согласился. И тогда Даниил взял смолы, жира и волос, сварил это вместе и, сделав из этого ком, бросил его в пасть дракону. И дракон расселся. Стих 27. Народ был недоволен смертью дракона. Желая смирить нараставшее волнение, Кир приказал еще раз бросить Даниила в пресловутый ров со львами. Кир и вавилоняне должны были бы знать, что Даниил не будет съеден, ибо это приключение уже выдержало первое издание. Священный автор запутывается здесь во лжи самым комичным образом. В первый раз он усаживает Даниила в ров львиный во времена Дария, и этот царь оставляет его там всего на одну ночь. На сей раз, по приказу Кира, Даниил проводит среди хищников 6 дней и 6 ночей, ибо нужно, чтобы второе чудо было более ошеломительно, чем первое. Во рве было 7 львов, и давалось им каждый день по 2 тела и по 2 овцы. В это время им не давали их, чтобы они съели Даниила. Стих 32. На сей раз понадобилось не только сохранить пророка от когтей и клыков голодающих хищников, но и его самого прокормить в течение 6 суток. Таким образом, чудо не оставляет желать ничего лучшего. Продолжение этого эпизода действительно самое забавное из всего, что мы читали до сих пор. Был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жнецам. Но ангел Господень сказал Аввакуму: «Отнеси этот обед, который у тебя, в Вавилон, к Даниилу, в ров львиный». Аввакум сказал: «Господин, Вавилона я никогда не видел и рва не знаю». Тогда ангел Господень взял его за темя и, подняв его за волосы головы его, поставил его в Вавилоне над рвом силою духа своего. И воззвал Аввакум и сказал: «Даниил, Даниил, возьми обед, который Бог послал тебе». Даниил сказал: «Вспомнил ты обо мне, Боже, и не оставил любящих тебя». И встал Даниил и ел. Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на его место. В 7-й день пришел царь, чтобы поскорбеть о Данииле, и, подойдя ко рву, взглянул в него. И вот Даниил сидел. Даниил, глава 14, стихи 33-40. Конечно, Кир, подражая Дарию, приказал вытащить Даниила из рва и заменить его его врагами, каковы сию же минуту были львами растерзаны. Ясно, что чудо с львиным рвом Кира затыкает за пояс чудо с львиным рвом Дария. Но все же кое-какие замечания критики делают и по поводу него. Дарий взошел на престол через 9 лет после Кира. Диктуя свои россказни церковному писателю, Святой Дух совершенно забыл хронологию, запутался в ней, как муха в паутине, и смешал порядок престола наследия этих 2 царей.